В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Восемь часов, 10, почти уже 11 минут. Напомню, сегодня суббота, 29 августа 2020 года. Последняя суббота лета. Вас приветствует звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. В первой части нового кругозора читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Николая Шувалова о драконах, гномах и «Красной шапочке». Книга адресована юным театралам. А в рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет об инициативе театра «Цех», тематических прогулках по Петербургу под предводительством актеров. Возможно, и такое. Завершит первую часть рубрика Андрея Денисова «Тайны Орфея». Тема выпуска – подлинное происхождение известных песен и гимнов. А сейчас слово Фросия. Рассказ посвящен различным техникам рисования, которые постигает наш юный автор. С разным успехом.
Фросины рассказы. Фросины рассказы.
Здравствуйте. Я очень люблю рисовать. Но, как по мне, у меня не очень хорошо получается. Раньше я всегда рисовала только красками. Естественно, наброски я делала карандашом, но основную роль играла акварель. Через некоторое время я поняла, что краски — это не то, чем я хочу рисовать. Я стала рисовать карандашом. Мне очень понравилось, я долгое время подбирала разные карандаши, ведь мягкость и тип разные. Например, у грифельных карандашей стандартная мягкость — это HB. B — это мягкое, а H — это твердое. Соответственно, какой-нибудь карандаш B7 имеет очень мягкую текстуру, которую удобно размазывать на бумаге. А H7 делает тонкие линии, которыми можно выделять и штриховать рисунок. Потом случилась такая вещь. На каком-то из уроков у меня не было карандаша, и моя подруга дала мне свой механический карандаш. Он совершенно другой. Там нет дерева, только грифель. И грифель очень тонкий, им нужно заправлять карандаш, как, например, ручку с чернилами. Во время урока я поняла, что именно этим карандашом мне комфортнее всего рисовать, и через какое-то время я приобрела себе такой же. Но моя учительница по рисованию говорила мне, что так делать не стоит, такими карандашами рисовать нельзя, потому что им нельзя сделать линию тоньше или толще. Она стандартная, он плохо размазывается и так далее. Лично я этого не замечаю, и мне пока что рисовать механическим карандашом нравится. Грифели для этих карандашей тоже разные. Лично у меня на данный момент есть два стандартных карандаша 0.5, 1.03 и 1.07. Всеми ими очень нравится рисовать. К сожалению, для каждого вида грифеля нужен отдельный держатель. То есть нельзя карандаш, в котором по умолчанию грифели 0.5, поместить грифели 0.7. Это довольно обидно, потому что если бы тогда был один держатель, его можно было бы каждый раз наполнять разными грифелями. Недавно вот мне моя подруга подарила фломастеры для рисования. Они двухсторонние. С одной стороны толстый и прямой, как у текстового делителя, а с другой стороны тонкая линия одного цвета. Сейчас я только пробую начинать этим рисовать, и пока не очень выходит. Но задумка мне нравится. Единственное, что грустно, это то, что цвета не особо смешиваются. Смешиваются грязно. И сами фломастеры потом пачкаются. Рисуют по-другому. Я буду стараться освоить и эту технику. Также я недавно рассказывала про акрил, которым рисовала на одежде и других предметах. После этого я попробовала рисовать ими, смешивая белый цвет с остальными. Эта идея мне очень сильно понравилась, после чего я решила рисовать гуашью и даже купила отдельную большую банку с белой гуашью, чтобы можно было рисовать. Я очень надеюсь, что я освою и это. Желаю и вам успехов в ваших начинаниях.
Совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами.
В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами.
Коробки с карандашами, заяц бежит в припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами.
В коробке с карандашами подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Бежит по канату клоун, жонглируя обручами.
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, мы с вами уже не раз обращались к книгам про детский театр. И очень надеемся, что наши слушатели тоже уже не раз были с детьми в театре. И вот перед нами уже не рассказ о театре, а сборник пьес. Автор Николай Шувалов. А называется этот сборник «О драконах, гномах и красной шапочке». Самое в нем ценное то, что эти пьесы можно не только смотреть в настоящем театре, но попробовать самим их разыгрывать в домашних условиях. Во время карантина, когда театры закрыты, нам только и остается, как самим становиться театром. А как это лучше сделать, нам сейчас и расскажет Наталья Михайловна.
Уважаемые родители, мы представляем сегодня вам очень интересную и, не побоюсь сказать, полезную для ваших детей книгу. Книга представляет собой сборник пьес, то есть книга посвящена театру, но при этом это не энциклопедия, даже энциклопедия для детей. Это именно книга-сборник пьес, и их можно читать, их можно играть, как уже сказала Елена Васильевна. И благодаря этой книге можно познакомить ваших небольших еще детей с театром и с тем, как играется на сцене сказки. Замечательно, что эта книга фактически состоит вся из сказок. Не случайно название «О драконах, гномах и красной шапочке». Здесь есть пьесы, которые очень хорошо знакомы вашим детям по сказкам. Наверняка многие пьесы, многие сказки вы читали вашим детям сами. Но чем хороша эта книга? Что новое в ней, кроме того, что она замечательно написана? В ней чудесные иллюстрации Алины Корытовой, сказочные и вместе с тем театральные. Эту книгу хочется держать в руках, ее хочется рассматривать. В общем-то, это ключ к любой книге. Когда детям хочется рассматривать книгу, есть надежда, что состоится чтение, а не только рассматривание, пусть даже чудесных, дивных картинок. Да, действительно, здесь иллюстрации театральные. Мы видим сцену, мы видим занавес, мы видим актеров, мы видим кукол, мы видим действия. Причем иллюстрации эти большие, то, что любят дети. На самом деле, то, что им очень полезно рассматривать, чтобы окунуться в атмосферу повествования. Эта книга состоит из двух частей. Первая часть называется «Первый раз иду в театр». И вторая часть «Я давно люблю театр». То есть эта книга не на однократное чтение. Эту книгу можно читать не один год, можно читать с детьми разного возраста, можно читать до просмотра спектакля или до похода в театр, если вы планируете выход в театр. Можно читать просто дома, представляя себе, как это играется. Более того, эти пьесы, особенно в разделе «Первый раз иду в театр», можно проигрывать дома, можно проигрывать фрагменты сцены на дне рождения ваших детей вместе с их друзьями, как это когда-то бывало в России. То есть с этой книгой можно иметь дело совершенно по-разному. Какие здесь отличия? Ну вот, допустим, отличия я имею в виду от привычных нам сборников пьес. Ну, первое, то, что это адресовано детям. Совершенно очевидно, что это детское чтение, это чтение для детей, особенно раздел «Первый раз иду в театр» старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Раздел «Я давно люблю театр», с моей точки зрения, адресован ученикам средней школы, средних классов точнее, которые уже видели спектакли не по телевизору, а в театре непосредственно, представляют себе, как это выглядит. Ну, допустим, посмотрим, как начинается пьеса «Красная шапочка», которую знают, казалось бы, все. Сказку «Красная шапочка» знает любой ребенок. Я не буду, конечно, читать непосредственно начало. Я хочу обратить внимание на подзаголовок. Пьеса для одной актрисы с куклами и самых маленьких зрителей. И мы видим среди действующих лиц актрису-рассказчицу, а дальше идут кукольные персонажи. Бабушка Катя, Татьяна Степановна, ее дочка, Катя Красная Шапочка, мамина дочка, бабушкина внучка, волк Андрюша, заяц Аркадий. И начинается действие с того, что на сцену выходит актриса-рассказчица и, рассказывая известный нам сюжет сказки «Красная Шапочка», тут же все выстраивает. Домик, лес, появляется заяц, появляется волк и так далее. То есть вот это действие как раз очень близко детям. Оно очень близко детям просто по своей структуре. И замечательно, что автор начал свою книгу именно с одной из самых известных сказок и представил ее на сцене, ну, словно бы для кукольного театра. Что касается отличия, я уже обмолвилась, да, о том, что здесь действительно присутствует некое отличие от известных сюжетов. Ну, например, стилистическое. Скажем, сказка «Царевич Ваня на волке сером». Петрушечная комедия в двух действиях. Мы здесь видим, например, во второй картине такую ремарку. Посреди дороги большой камень, на нем надпись. «Царевич слезает с коня, читает». Но мы представляем себе камень, надпись, все это и в сказках, и в былинах. Да, мы даже знаем, что там будет написано. Смотрим. Иван. Нашелся добрый человек. Поставил камень прямо посреди дороги, еще и написал что-то. Кто прямо поедет, будет голоден и холоден. Вот спасибо, нашел дурака. Может, кто другой любит прямо ездить, а я лучше куда-нибудь сверну. Кто вправо свернет, цел будет. И на том спасибо. Но коня потеряет. Ну, чудак. Писал бы просто «все вертайте налево» и все. А то пугает, пугает. Кто влево свернет, без головы останется. Вот тебе новость, без головы. Это уж совсем дураком быть надо, без головы. Нет уж, тогда лучше направо. Хоть цел буду. Поеду, а там поглядим. Авось и обойдется. Иван садится в седло и поворачивает направо. Почти тот чисто с кустов выскакивает огромный волк, набрасывается на коня и разрывает его на части. Иван возмущенно. Ты что сделал разбойник, волк, что написал, то и сделал, тебя ж предупредили. Это очень современный вариант, то есть это стилистически понятно маленьким читателям или небольшим читателям пьесы, но и вместе с тем все тексты этих сказок, они остроумные, они на самом деле лаконичны, это очень небольшие пьесы, очень небольшие пьесы. Я не случайно сказала, что их можно разыгрывать в классе, уважаемые учителя, если вы слушаете нашу программу, в начальных классах, в пятых, шестых классах для знакомства с своеобразием театрального действия. Это прекрасное совершенно занятие. В разделе «Я давно люблю театр» мы встречаем пьесы «Белоснежка», мы встречаем пьесу «Дракон и золотая черепаха», мы встречаем пьесу «Золушка», которая начинается совсем не так, как мы привыкли в разных вариантах читать эту сказку «Золушка», но очень занимательно, очень по-доброму, и не сомневаюсь в том, что ребятам это будет интересно и полезно читать. «Калиф Айс», «Щелкунчик», «По щучьему велению», «Сказка про дурака» в двух действиях. Таким образом, уважаемые родители, надеюсь, что и учителя, которые нас слушают, эта книга, она, конечно, незаменима и для того, чтобы организовать дополнительные представления детей о театре, организовать их подготовку к тому, чтобы пойти в театр, к визиту в театр непосредственно, чтобы они знали, на что они будут ориентированы, что они могут увидеть, кто будет на сцене, почему и так далее. Да? Все это в совокупности с замечательным совершенно оформлением, которое поможет и вам, уважаемые родители, сориентироваться в том, какие сказки вы, допустим, пьесы, сказки вы выберете для первоначального чтения, если у вас маленькие дети. Так что вот эта книга, она абсолютно незаменима для семьи, тогда, когда семья имеет в виду культурное развитие своих детей. Последовательное, естественно. И вот для таких целей книга Шувалова о драконах, гномах и красной шапочке с замечательными иллюстрациями Алины Корытовой – совершенно незаменимая книга.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о сборнике пьес Николая Шувалова, о драконах, гномах и красной шапочке. А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Yeah. Не заменят никогда свободы. Ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Yeah.
Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Музыкальная пауза по поводу. 100 лет назад, 29 августа 1920 года, на свет появился один из самых влиятельных музыкантов своего времени. Американский джазовый саксофонист и композитор, один из основателей стиля бибоп Чарли Паркер.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Далее Ольга Камари расскажет об инициативе театра «Цех», тематических прогулках по Петербургу под предводительством актеров.
Своевременный театр.
Здравствуйте. К досаде всех любителей театра запрет на массовые мероприятия в Петербурге продлили до 20 сентября. Ранее в соответствующем постановлении правительства Санкт-Петербурга значилась дата 30 августа. Но некоторые предприимчивые театры не унывают и продолжают поддерживать связь со зрителями, придумывая новые формы, отвечающие требованиям обстоятельств. Так театр «Цех» предлагает прогуляться с артистами. Цеховики придумали 4 прогулки, каждая из которых посвящена одному из русских писателей. 10 шагов от Фонтанного дома до крестов с актрисой Асей Ширшиной Анне Ахматовой. Как пройти на улицу Мандельштама с артистом Денисом Зыковым, соответственно, Осипу Мандельштаму. Вам около поэта с Анастасией Гиревой и Юлией Ивановой Владимиру Маяковскому. И монолог путешествия по петербургским адресам писателям с Виктором Бугаковым Николаю Гоголю. В В свое время за роль Гоголя в спектакле Екатерины Ханжаровой и Никошенко Виктор Бугаков получил лучшую мужскую роль во Всероссийском фестивале литературного театра «Кот Байон». Но это не единственное и не первое столкновение артиста с творчеством Гоголя. Виктор Бугаков находит мистические параллели с этим автором, и надо сказать, что артист даже похож на писателя внешне. Поэтому логично, что в свое время Бугаков сам выступил в роли режиссера и поставил собственный спектакль «Нос» по мотивам одноименной повести и другим произведениям Николая Гоголя. На премьере этого спектакля, кстати, на аплодисменты вышел сам автор и долго кланялся. Огромная ростовая кукла Гоголя, забредшая из другой постановки, буквально благословила Виктора Бугакова, ученика Анатолия Праудина. Выкраивая из текста «Носа» отсылки к сюжетам других повестей, Бугаков создал петербургскую историю на фоне призрачного теневого города. А теперь артист поведет небольшую группу зрителей по городу реальному. В спектакле «Тени Казанского собора» сменялись дворцовые и другими образами Петербурга. Режиссер, внимательный читатель петербургских повестей, создал ряд психологических подробных персонажей. Прасковья Осиповна, озлобленная постоянным пьянством Ивана Яковлевича, а Иван Яковлевич, испуганный, с зажатыми, вечно поднятыми плечами, готовый к ударам судьбы и жены. Чиновник из газетной экспедиции, аккуратист и зануда, Платон Кузьмич Ковалев, майор, ленивый барин и дамский угодник. Что-то общее роднило его с Хлестаковым. Отчитывая слугу, он нудно повторял слова из «Ревизора». Спектакль, будто созданный из цепочки этюдов, при этом не распадался, а смотрелся цельным произведением, единым миром, традиционным по форме и содержанию, одновременно музыкальным, пластическим и драматическим. Как этот мир преобразился и отразился в экскурсии, а вернее в прогулке с артистом, можно увидеть уже завтра, 30 августа в 15:00. Аннотация на сайте гласит: «Петербург занимает огромное место в биографии Николая Васильевича. Именно здесь он превратился из никому неведомого украинского парубка Никоши в известного писателя Гоголя. Здесь родились «Вечера», «Миргород», «Петербургские повести», «Ревизор», начались «Мертвые души». Однако со страниц книг на нас смотрит отнюдь не парадный, сияющий великолепием солнечный город Виктор Бугаков, неравнодушный к творчеству Николая Васильевича с детства, предлагает прогуляться с ним по гоголевским местам Петербурга, погрузиться в непростые взаимоотношения города и писателя и почувствовать дыхание гоголевского Петербурга сквозь шум улиц 21 века. Маршрут прогулки таков: Александровский сад, фонтан, бюст Гоголя, дом купца Голыбина, Кокушкин мост, дом каретника Иоахима, Невский проспект, кондитерская Вольфа и Беранже, Демутов трактир и дом Лепина. Продолжительность прогулки 2 часа 30 минут. Желаю всем решившимся отправиться по маршруту хорошей погоды. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
И до синой со мною рядом шагает кто-то такой знакомый, такой родной. А он не скажет плохого слова, когда под утро иду домой. И я в свой город влюбляюсь снова, он у меня один такой. Питер, твои низкие тучи согреют меня даже зимой, Питер. Мой самый мучо город, довольно невой, Питер. Твои низкие тучи согреют меня даже зимой, Питер. Мой самый мучо город, довольно невой. Вот здесь все было, а там пропало, чего когда-то понять не мог. Моя душа твоей устала словами песен и между строк. ведь он не скажет плохого слова. Когда под утро иду домой, и я в свой город влюбляюсь снова. Он у меня один такой. Питер, твои низкие тучи согреют меня даже зимой. Питер, наш самый мучок город на поле невой. Питер, твои низкие тучи согреют меня даже зимой. Питер, наш самый мучок город на поле невой. Через фонтанку любимый мостик, монетку кину и постою. Такое дело, все очень просто. Это мой город, и я его люблю. А он не скажет плохого слова, когда под утро иду домой. И я в свой город влюбляюсь снова. Он у меня один такой. Питер, твои меня даже зимой. Питер, мой самый мучок город на поле невой. Питер, твои низкие тучи согреют меня даже зимой. Питер, мой самый мучок город на поле невой. Город на поле невой. Город на поле невой.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И сегодня в программе «Тайны Орфея» мы обратимся к хорошо известным музыкальным темам, песням, гимнам и попытаемся проследить их подлинное происхождение, а иногда и дальнейшую судьбу. Первая тема – известная французская песня «Да здравствует Генрих IV». Именно она завершает балет Чайковского «Спящая красавица». Чайковский использовал эту тему также во втором действии оперы «Пиковая дама», в той сцене, где графиня вспоминает дни своей молодости. Эта мелодия была известна во Франции XVIII века. Авторство музыки приписывается Франсуа Дюкруа, придворному капельмейстеру Генриха IV. Герой этой песни, король, прославился в частности тем, что положил конец религиозным войнам во Франции. Добавим, что возможный источник мелодии песни – это Браналь Кассандра, представленный в книге XVI века «Оркисография». Да здравствует Генрих IV, да здравствует этот великий король, этот черт четыре раза, у которого всего три таланта – пить да сражаться, да быть великим повесой. До конца XVIII века эта песня и была фактически неофициальным гимном Франции, но при этом мало кто помнил ее подлинное танцевальное происхождение – Браналь Кассандра. А вот следующая героиня нашей программы – это уже официальный гимн Франции, знаменитая «Марсельеза».
Enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons.
Первоначальное название «Марсельезы» – боевая песня Рейнской армии. Художественная версия истории ее появления была впоследствии представлена, например, в рассказе Цвейга «Гений одной ночи». К теме «Марсельезы» обращалось большое число композиторов, но интересно отметить, что ее музыкальная судьба очень непроста. В период реставрации Второй империи она была запрещена. В третьем дне террора Анри Ритольфа она обретает трагическое звучание, а в дальнейшем она становится обобщенным символом Франции как государства. Достаточно вспомнить увертюру Чайковского 1812 год. Также и в балладах Вагнера и Шумана «Два гренадера» на слова Гейна она полностью лишена революционных значений. Показательно, что ее цитата звучит на слова, повествующие о том, как гренадер, встав из могилы, будет спасать императора.
Reitet ein Kaiser, wohl über mein Grab,
Это был фрагмент из баллады «Шумана два гренадира», где «Марсельеза» звучит в совершенно нереволюционном контексте. Проходит время, и восприятие истории меняется. Ценности и идеалы, казавшиеся незыблемыми, либо забываются, либо радикально меняются. И даже общеизвестные музыкальные символы государства могут восприниматься по-новому. Например, у Иоганна Штрауса отца «Марсельеза» вовсе превращается в легкомысленный вальс. Сложно сказать, как аудитория времен Иоганна Штрауса воспринимала подобные танцевальные метаморфозы Марсельезы. Но это еще не самое худшее, что могло с ней произойти. У Офенбаха эта тема в «Орфее в аду» имеет откровенно пародийный характер. Сбунтовавшиеся боги врываются на Олимп, чтобы свергнуть Юпитера. Уместно напомнить, что оперетта эта создавалась в исторический период, когда отношение к Великой Французской революции в самой Франции было, мягко говоря, довольно сложным. Впрочем, культура этой страны всегда была склонна к пародийному развенчанию, гротескной инверсии любых смыслов. Слушаем хор из второго акта оперетты Офенбаха «Орфей в аду». Я желаю вам всего наилучшего, хорошего настроения. В студии был ведущий Андрей Денисов. До встречи через неделю.
Ça ne m'a pas l'air de cri d'enthousiasme, cela. Révolte ?
Журнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после рекламы и новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Культурологическая рубрика Жамилии Садулаевой «Радужная оболочка» и литературное обозрение Федора Двинятина. А в звуковом пространстве состоится тематическая встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема «Музыка наизнанку». А вот один из примеров.